В эфире РТВ Подмосковье еженедельный вестник Московской епархии «Свети Тихий». У микрофона клирик храма Рождества Христова города Мытищи, священник Александр Сухарев.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы рады приветствовать вас на волнах радио Подмосковья. В деревне Бывалино, что в Павлово-Посадском районе Подмосковья, стоит небольшой деревенский храм, при котором вот уже 17-й год существует православный детский приют «Никита». 28 сентября, в день памяти святого великомученика Никиты, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий возглавил здесь божественную литургию. В своей проповеди владыка говорил о важности социальной деятельности церкви и о подвиге людей, отдающих свои силы и умения для работы в приюте.
Радует то, что отец Амвросий, настоятель этого храма, по своей воле, я бы сказал, по своему призванию, принял на себя подвиг служения тем детям, которые лишены родительского крова или родительского внимания. Через это он стал здесь подлинным духовным отцом этого прихода и тех детей, которые нашли здесь буквально дом родной и где возрастают в мудрости, вере и благочестии.
Сегодня в приюте живут и учатся 30 детей. Многие из тех, кто был его воспитанником, получил здесь не только крышу над головой, но и путевку в жизнь. Среди них есть студенты вузов, курсанты военных училищ, художники, священнослужители и много кто еще. Конечно, для молодого человека очень важно получить профессию и создать свою семью, но гораздо важнее своими глазами увидеть, что христианские идеалы добра и милости к ближним никуда не делись и так же, как много лет назад, продолжают согревать людские сердца. В день праздника владыка Ювеналий передал храму пожертвования от приходов Московской епархии, которые сейчас нужны как никогда. Некоторое время назад приют пострадал от сильного пожара и потому нуждается в помощи вещами, продуктами питания, хозяйственными принадлежностями. О том, как помочь приюту самостоятельно, смотрите на сайте храма великомученика Никиты деревни Бывалино. 2 октября в Ногинске прошли торжества по случаю 15-летия православной гимназии имени Константина Богородского. В них приняли участие учащиеся и преподаватели гимназии и других православных школ Московской области, духовенство, представители городской и районной администрации, работники образования, а также выпускники и их дети. После божественной литургии, которую совершил архиепископ Можайский Григорий, в областном театре драмы и комедии состоялся праздничный концерт. В фойе были развернуты выставки работ гимназистов, обучающихся в кружке рукоделия и художественной иконописной студии при Богоявленском соборе Ногинска. Отличительной особенностью гимназии являются различные лагеря, походы и паломничества, проходящие не только в России, но и по всему миру. Гимназисты побывали на Кипре, в Греции, Турции, Новой Зеландии и Исландии, каждый раз по-новому открывая Божие величие в красоте этого мира. В начале торжественного собрания был продемонстрирован небольшой фильм о гимназии, включающий кадры, снятые в самых интересных поездках. О своем опыте учебы в гимназии рассказывает ее выпускник, священник Евгений Шевыкин.
С гимназией имени Константина Богородского для меня связаны самые теплые мои воспоминания. Это не просто было у нас обучение за партами, и гимназия не ограничилась теми стенами, в которых мы учились. Большое воспитание шло в походах, в лагерях, в нестандартной обстановке, у костра, где мы при живой беседе со священниками, с педагогами получали вот знания о вере, знания какие-то, которые нам потом понадобились в жизни. И вот эта теплая обстановка, она очень запомнилась мне лично, тем многим, тем, кем я учился. Поэтому большая благодарность у меня к отцу Михаилу, директору гимназии, ко всем преподавателям, которые вот так трудились. И сегодня я считаю большим плюсом гимназии то, что помимо занятий, это большая воспитательная работа. И особенно сегодня работает лагерь в дружине в Ивановской области, где дети вместе со своими родителями отдыхают летом, изучают православную веру помимо отдыха и трудятся вместе. Это очень сильно всех сближает.
Гимназия, учрежденная приходом Богоявленского собора Ногинска, основана для детей из православных семей, ведущих христианский образ жизни. Она призвана дать детям классическое образование и христианское воспитание. В настоящее время в гимназии обучается 150 человек. Действует дошкольный центр, парусная секция и театральная студия. Среди прочих, широко обсуждаемых обществом тем, одной из наиболее популярных является тема прав человека. Действительно, 20 век с его историей массовых репрессий и унижения как отдельного человека, так и целых народов заставляет нас переосмыслить отношение к ценности и важности человеческой жизни. Но иногда случается, что за выражениями «права человека», «мои права» скрываются обычные гордость, серебролюбие и страх. Одной из областей активного применения понятия о правах человека является медицина, особенно в сфере новых технологий. О том, что такое биоэтика и как христиане относятся к возможностям современной медицины, мы поговорили с заведующей кафедрой биомедицинской этики Российского медицинского университета имени Пирогова профессором Ириной Васильевной Силуяновой. Первая часть нашей беседы посвящена проблеме абортов.
Ирина Васильевна, чем занимается биоэтика и зачем она нужна?
Биоэтика занимается тем, что она осмысливает и пытается дать ответ на вопросы внедрения новых технологий в медицинскую практику. И ответы на вопросы, связанные с внедряющейся в общественное сознание идеологией прав человека.
Этика – это нравственность. Кто сегодня в медицине определяет, что нравственно, что безнравственно?
Начиная уже с Гиппократа, с древних времен, медицинское сообщество объединялось и исповедовало одни и те же принципы этики, то есть принципы отношения, нормы отношения к пациенту и нормы взаимоотношения между собой. Гиппократа, в его известной клятве врача, было сформулировано 10 таких норм, таких принципов, да, отношения врача к пациенту. И на протяжении вот длительного развития европейской медицины практически врачебно-медицинское сообщество сохраняло эти основные принципы, которые были стержнем профессиональной этики врача. Биоэтика встает перед вопросом, а включаться ей в эту традицию, да, в традицию профессиональной этики врача. Мы сегодня можем констатировать существование двух форм биоэтического знания. Консервативная биоэтика, первая форма, вопросы, связанные с применением новых биомедицинских технологий, поиск ответа на эти вопросы, да, соотносятся с традиционными принципами врачебной этики. И другая форма биоэтики, так называемая либеральная биоэтика, которая, наоборот, при решении этих нравственных вопросов в связи с применениями новых биомедицинских технологий, да, методов генетики, искусственного оплодотворения, эвтаназии, применение лечения с использованием стволовых клеток человека и так далее, отталкивается от традиции, практически отрицает ее и пытается создать новую форму, да, профессионального этического знания, которая практически оправдывает все то, что можно делать человеку, практически абсолютно исключая вопрос о том, что нельзя делать человеку.
Да, давайте теперь поговорим более конкретно о некоторых вещах. Когда был легализован аборт в мире и в нашей стране? И существуют ли европейские страны, где и сейчас аборты запрещены?
Проблема аборта – это так называемая вечная, да, проблема медицинской этики. Она стояла еще перед Гиппократом. И, как известно, Гиппократ четко сформулировал свое отрицательное отношение к абортам. Я не вручу никакой женщине абортивного писария. Эта традиция доминировала долгое время в истории европейской культуры. Первым историческим фактом и первой исторической страной, которая легализовала аборт на законодательном уровне, на длительное время, это, конечно, была так называемая Советская Россия. Это произошло в 1918 году. После этого 18 года Россия долгий период времени оставалась единственной страной в мире, и процесс легализации абортов в Европе в основном приходится на 60-70-е годы.
Так поздно.
Так поздно. В той же самой вот Германии ныне, да, очень трудно сделать аборт, то есть возможно, но при наличии неких очень существенных жизненных ситуаций или медицинских ситуаций, которые, значит, подвергаются серьезному анализу, и только после этого женщина, значит, вот способна это сделать. То есть такого феномена, как по желанию, как у нас, это основная, как бы сказать, лазейка и основное средство, с помощью которого убиваются миллионы человеческих жизней, по желанию, без всяких оснований на то серьезных. Вот это вот существует у нас. Далее, есть Польша, да, страна, где запрещены аборты. Венгрия, где аборты запрещены. Есть Италия, где также существуют очень жесткие ограничения. Да, такой позиции, что, как у нас, да, что основная ситуация связана вообще с демонстрацией права женщины по желанию, по своему, по свободной своей воле, значит, сделать это действие, это есть практически только в нашей стране, потому что остальные страны, значит, существуют в условиях жесткой рекомендации, да, вот этого медицинского действия.
Тем удивительнее, потому что идеология прав человека имеет все-таки европейское происхождение. Существует такая точка зрения, она неоднократно озвучивалась, что женщина сама, как юридический субъект и объект, да, сама вправе распоряжаться жизнью плода. То есть это ее юридическое право.
Ну вот в новом законе так и зафиксировано, что женщина самостоятельно принимает решение об искусственном прерывании беременности. Тем не менее, юридически это уже не классифицируется как право, потому что, по сути дела, это, значит, уничтожение жизни ее ребенка и ее собственной воли. И вполне очевидно, что ни у кого, да, нет права, да, убивать другого человека без каких-либо на то оснований. Да. Поэтому формулировка такая существует в нынешнем законе. Принимает решение самостоятельно. Но на самом деле, ну, человек действительно свободен, понимаете? Особенно если понимать свободу не как свободу...
Делать, что хочешь.
Не как свободу не делать зла, а как свободу, как делать все, что хочешь, понимаете?
Ирина Васильевна, ну, мы подходим здесь к очень важному аргументу, который используют сторонники искусственного прерывания беременности, о том, что юридический статус этого ребенка непонятен. И это еще не ребенок. Некоторые считают, что там до 4 недель, когда у него еще сердце не начинает биться, да, это не ребенок. И вообще, когда эмбрион становится человеком?
Позиций несколько. И среди, значит, и медиков, среди биологов, среди эмбриологов, среди генетиков есть несколько позиций. Среди философов и также у церкви есть своя совершенно четкая позиция. Вы упомянули 4 недели, когда начинает формироваться сердечная деятельность. Да? Казалось бы, сердце – это как бы концентрация, да, вот жизни и так далее. Но хочу обратить внимание, что это 4 недели. А по нашему законодательству, по желанию, женщина может делать аборт до 12 недель. То есть даже если мы примем, что человеческая жизнь начинается с момента формирования сердечной системы, то все равно после 4 недели это уже начавшаяся жизнь, которую нельзя уничтожать. То есть позиции в науке разные. Мы пытались найти общие позиции. И тут позиция, например, генетиков современных совпадает с позицией церкви. И генетики, и церковь считают, что человеческая жизнь начинается с момента зачатия, с момента слияния половых клеток мужской и женской.
То есть после этого это уже уникальный материал.
Да, после этого уже возник геном. То есть там уже есть все те характеристики, да, которые определяют индивидуальность и своеобразие человека. Уже все, там уже прибавляться, вступать туда, внедряться туда уже естественным путем ничего не может. С этого момента, собственно, вот оно, своеобразие уже есть. Да? И оно только начинает свое развертывание, да, это своеобразие. И церковь также считает, что человеческая жизнь начинается с момента зачатия. Вот интересная позиция, мы проанализировали, что есть, тем не менее, одна позиция такая, вот философская, которая противоречит всем существующим позициям.
Это какая?
Это позиция марксизма-ленинизма, которая является базовой до сих пор и даже для ныне действующего законодательства. Это позиция такого вульгарного социологизма, которая заключается в том, что вот когда ему он родился, ему привязывают бирочку, когда он становится, значит, элементом, объектом даже вот этой медицинской помощи, на него уже выделяются бинты, йоды, зеленка и так далее, то есть когда он начинает выступать как субъект экономических, значит, отношений, вот тогда только мы рассматриваем
его. Это очень утилитарный подход.
Очень утилитарный. Очень утилитарный. И этот этот подход, единственный, повторяю, который является базовым для нашего законодательства до сих пор, вот этот подход противоречит всем научным точкам зрения различным, да, которые существуют в настоящее время.
Продолжение беседы с Ириной Васильевной Силуяновой вы услышите в нашей следующей передаче. Мир вам и Божие благословение!
Вы слушали еженедельный вестник Московской епархии «Свети Тихий».